«Вихрь терраформированию не подвергался», — страстно парировал тамплиер. «А юпитерианские животные, тем не менее, были истреблены охотниками».
«Никто, однако, не доказал, что цепелины разумны», — возразил Дюре, чувствуя несостоятельность собственных доводов.
«Они пели», — с горечью сказал тамплиер. «Разделенные тысячами километров атмосферы, они общались друг с другом песнями, исполненными смысла, любви и печали. А их выслеживали и убивали, как белых китов на старой земле».
Дюре скрестил руки на груди. «Вы совершенно правы. Мы виноваты. Но разве нельзя искупить вину как-нибудь иначе? Разве обязательно поддерживать бесчеловечную философию культа Шрайка или эту войну?»
Капюшон тамплиера качнулся из стороны в сторону. «Нет, будь это обычные людские прегрешения, иной путь к искуплению был бы возможен. Но это не просто болезнь. Это безумие, погубившее множество видов и рас, опустошившее целые миры. И порождено оно греховным симбиозом».
«Симбиозом?»
«Человечество и техноцентра», — бросил Сек Хардин, поразив Дюре резким, несвойственным тамплиером тоном. «Человек и его механический разум. Кто тут на ком паразитирует? Сами симбионты запутались в своих отношениях. Но это смертный грех, это козни антиприроды. И даже хуже, Дюре, это эволюционный тупик».
Иезуит встал и отошел к балюстраде, окинув взглядом сумеречные древесные кроны, парящие в ночи, подобно флотилии облаков. «Неужели из этого тупика нет другого выхода? Только Шрайк и всегалактическая война?»
«Шрайк не более чем катализатор», — живо откликнулся Хардин. «Очистительный огонь, возрождающий чахлый больной лес. Грядут трудные времена, но они вызовут новый виток развития, новую жизнь, очищение всех видов, и не где-то вдали, а здесь, в доме человечества».
«Трудные времена», — задумчиво повторил Дюре. «И ваше братство готово лицезреть гибель миллиардов в процессе этой прополки».
Тамплиер сжал кулаки. «Этого не случится. Шрайк — лишь предупреждение. Наши братья-бродяги стремятся взять под контроль гиперионы Шрайка только на время, необходимое для нанесения удара по техноцентру. Это будет хирургическая операция. Уничтожение симбионта и возрождение человечества в новом качестве. Партнера природы в священном круговороте жизни».
Дюре вздохнул. «Если бы знать, где находится техноцентр, как можно нанести удар по тому, чего никто никогда не видел?»
«Можно», — ответил истинный глаз мирового древа, но уже без прежней уверенности.
«Значит, вторжение на рощу богов — одно из условий соглашения?» Помолчав, спросил священник.
Теперь уже тамплиер вскочил и начал прохаживаться от стола к балюстраде и обратно. «Вторжения не будет. Именно поэтому я и задержал вас, чтобы вы увидели все собственными глазами и рассказали гегемонии».
«Если вторжения не будет, гегемония и без меня об этом узнает», озадаченно сказал Дюре.
«Да, но там не поймут, почему бродяги пощадили наш мир. Вы должны передать им эту весть и истолковать ее».
«К черту!» — невольно вырвалось у отца Дюре. «Я устал быть всеобщим посыльным. Откуда у вас эти сведения? Например, о пришествии Шрайка и причинах войны?»
«Пророчество!» — начал Сек Хардин. Дюре ударил кулаком по перилам. Как втолковать тамплиеру, что все они — игрушки в руках существа, способного манипулировать самим временем, или как минимум служащего силе, которая на такое способна?
«Вы увидите», — снова начал тамплиер, и словно в подтверждение его слов по планете прокатился глухой ропот. Казалось, миллионы ее обитателей вздохнули все разом,
сорвавшись на негромкий стон.
«Боже милостивый!» — воскликнул Дюре, глядя на запад, где медленно поднималось недавно зашедшее солнце. Зашелестев листвой, в лицо ударил горячий ветер.
Ночь превратилась в сверкающий день, и над горизонтом выросли 5 чудовищных грибов. Дюре инстинктивно прикрыл глаза рукой, а когда свечение пошло на убыль, перевел взгляд на тамплиера. Сек Хардин откинул капюшон, и раскаленный ветер трепал его длинные зеленоватые волосы. Скуластое азиатское лицо окаменело от потрясения. Потрясения и растерянности. В капюшоне Хардина щебетали позывные множества камлогов, тревожно звенели похожие на птичьи голоса.
«Взрывы на Сьерре и Хоккайдо», — прошептал тамплиер. «Ядерные взрывы! Орбитальная бомбардировка!»
Дюре вспомнил, что Сьерра — это закрытый для посторонних континент, расположенный менее чем в 800 километрах от мирового древа. А на священном острове Хоккайдо росли и приуготавливались будущие корабли-деревья.
«Жертвы?» — спросил он.
Но прежде чем Хардин успел ответить, ослепительные стрелы рассекли небосвод рощи богов. 2 десятка тактических лазеров, протонных пушек и плазмометов за несколько секунд выкосили пространство от горизонта до горизонта. Казалось, по крыше древесного мира рощи богов шарят безобидные лучи прожекторов, но вслед за ними бежали волны пламени. Дюре пошатнулся. Луч 100-метровой ширины ураганом пронесся почаще менее чем в километре от мирового древа. Древний лес мгновенно вспыхнул. В ночном небе выросла 10-километровая оранжево-алая стена, и воздух с ревом устремился в эту адскую топку. Другой луч, летевший с севера на юг, прежде чем исчезнуть за горизонтом, чудом не срезал мировое древо. Все новые и новые столбы огня и дыма поднимались к вероломным звездам.
«Они обещали», — прошептал Сек Хардин. «Братья-бродяги обещали». «Вам нужна помощь», — выкрикнул Дюре. «Свяжитесь с сетью, пусть поспешат на выручку».
Хардин схватил Дюре за руку и потащил к краю площадки. Лестница вновь была на своем прежнем месте, и ярусом ниже в воздухе мерцал портал.
«Это только авангард!» — прохрипел
тамплиер, силясь перекрыть хищный клёкот лесного пожара. Зола и дым заполнили воздух, отовсюду летели горящие головешки.
«Сфера сингулярности будет взорвана с секунды на секунду! Спасайтесь! Без вас я не уйду!»
Иезуит не слышал себя в ужасающем вое и треске. Внезапно в нескольких километрах к востоку в небе вспыхнул голубой круг плазменного взрыва и стал судорожно распухать, гоня перед собой концентрические окружности ударных волн. Охваченные огнем деревья исполины гнулись и ломались, мириады листьев, срываясь с веток, вливались в сплошную лавину обломков, несущуюся к мировому древу. Позади голубого круга взорвалась еще одна плазменная бомба. И еще одна. Дюре и тамплиер скатились по ступеням, и ветер понес их через нижнюю площадку, как 2 листка бумаги. В последний момент Хардин успел ухватиться за горящую балюстраду из Мюэра и удержал Дюре. Затем кое-как поднялся на ноги и, пригнувшись, будто шагая навстречу буре, стал пробираться к пока еще мерцающему порталу, волоча за собой потерявшего сознание иезуита. Когда Дюре пришел в себя, портал был уже совсем рядом. Священник взялся за раму и оглянулся, не в силах сделать последний шаг. Его глазам предстало зрелище, навсегда запечатлевшееся в его памяти. Много лет назад маленький Поль Дюре стоял вот так же у узкого оконца в прочном бетонном убежище на вершине скалы и смотрел, как цунами 40-метровой высоты катится на их родной Вильфранш-сюр-Сон. Огненное цунами рощи богов имело в высоту почти 3 километра и неслось к мировому древу с немыслимой скоростью, оставляя за собой лишь пепел. Все ближе и ближе, все выше и выше, пока лес, небо и весь мир не потонули в воющем пламени.
«Нет!» —
вскричал отец Дюре.
«Уходите!»
— тамплиер впихнул иезуита в портал, и в то же мгновение площадку, ствол мирового древа и сутану самого истинного гласа объял огонь.